братья и сестры, прошлый четверг начали новую тему, а именно «Дело Христа в прошлом, настоящем и будущем». Мы рассмотрели великое дело Христа в прошлом, Его творение видимого и невидимого мира. Сегодня перед нами тема «Дело воплощения». Готовясь к этой проповеди о воплощении Христа, я вспомнил снова о том, что мы вступили в месяц, который называется декабрем, но с духовной точки зрения этот месяц может быть назван месяцем рождественским, потому что в этом месяце весь христианский мир будет праздновать великое событие Рождества Иисуса Христа, в том числе и наше братство. Прочтем, братья и сестры, из Евангелия от Луки, из первой главы, 35 стих. Ангел сказал ей, Марии, в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Дело сотворения Христом мира видимого и невидимого будет во веки веков изумлять и восхищать ангелов и человеков. Мы в прошлый четверг заглянули в эти красоты, которые способны восхищать и ангелов, и человека. В эти бесконечно далекие времена, когда Христос творил видимый и невидимый мир, нам дает возможность заглянуть одно место Писания, а именно книга Иова, 38 глава, с 4 по 7 стихи. Господь спрашивает Иова: «Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней вервь? На чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее? При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости». Обращаю ваше внимание, дорогие братья и сестры, на последние слова прочитанного мною места: «Когда все сыны Божии восклицали от радости». Здесь идет речь о сынах Божьих в смысле ангелов, потому что человека еще не было. Он не был еще сотворен. Значит, под сынами Божьими, которые от радости восклицали, когда Христос творил видимый и невидимый мир, надо разуметь именно ангелов. И вот Слово Божье нам открывает, приоткрывает эту тайну сотворения мира и говорит, что все ангелы восклицали от радости при виде сотворенного Христом мира. Но если ангелы были полны ликования, когда увидели то, что Христос создал, то, конечно, не могут остаться равнодушными к этому творению Христову люди. люди всех веков, то есть все человечество в совокупности. И человечество тоже, как и ангельский мир, восторгалось веками красотами Вселенной. Разве изобразительное искусство, то есть живопись, разве поэзия и музыка не объединялись, чтобы совместно воспевать красоту природы, этого великого творения Божьего? Да, соединялись и будут еще соединяться, чтобы вот описывать эту чудную красоту. Но вот в прекрасном мире, созданном Христом, появилось черное пятно греха. И грех внес полную дисгармонию в чудесное творение Бога. Полную дисгармонию, дорогие мои. Только одно средство имело силу удалить это страшное пятно греха, появившееся вследствие падения сперва некоторых из ангельского мира, а потом и первых людей. Только одно средство могло удалить это черное пятно, эту кляксу, если можно так выразиться, в создании Божьем. И этим единственным средством должна была стать, слушайте, драгоценная кровь Христа. Вот что одно могло удалить это черное пятно греха. Чтобы умереть за грехи человечества, чтобы пролить эту драгоценную кровь, Бог должен был прийти на нашу землю и принять нашу человеческую плоть. Другими словами, делу искупления нашей вины пред Богом должно было предшествовать дело воплощения. Послушаем, что говорит Евангелие об этом другом великом деле Христа, о деле воплощения, в Евангелии Луки в 1 главе, в 26 и 27 стихах. Вот что написано здесь, об этом важном событии. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова, имя же деве Мария. Что же сказал ангел Гавриил деве Марии, явившись ей в Назарете? Слушайте, что он сказал. Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Дорогие мои братья и сестры, вот в этой ангельской вести о воплощении Христа мы должны подчеркнуть сегодня, в этот вечер, две очень важные истины. Первая истина выражена словами ангела: «Дух Святой найдет на тебя». Чтобы понять, что означают эти слова «Дух Святой найдет на тебя», мы должны прочесть из Евангелия Матфея, из 1 главы, 20 стих. «Родившееся в ней есть от Духа Святого». Может быть, даже в праздник Благовещения, который мы из года в год празднуем во всех наших церквах, может быть, мы недостаточно обращали внимание вот на эти слова ангела Гавриила, которые он сказал деве Марии. Рожденная от этой девы, хочет ангел сказать, будет от Духа Святого. Это значит, братья и сестры, что тело Христа, которое родится от Девы Марии, хотя оно будет полным подобием нашего тела. Будет полным подобием нашего тела. Тело Христа, которое родится от Девы Марии. Однако оно будет так далеко от нашего тела, как далеко небо от земли. Вот вникнем в смысл того, что мы сейчас слышим. Полное подобие нашему телу. И вместе с тем такое расстояние между телом Христа и нашим телом, какое вот, как говорят, небо от земли. Почему будет такое расстояние между его телом, или теперь уже в прошлом, почему было такое расстояние между телом Христа и нашим телом? А вот почему. Потому что тело Иисуса Христа было создано Духом Святым, дорогие мои. Мы с вами получаем наши тела от наших земных родителей. И вместе с телом, которое мы получаем от наших земных родителей, мы получаем и грех, живущий в этом теле, и который называется в богословии наследственным грехом, наследством от первых павших в грех людей Адама и Евы. Так что каждое тело, которое рождается в этот мир, рождается с этим печальным наследством, грехом. Христос такого тела не получил, братья и сестры, не получил от Девы Марии. Его тело было специальным, если можно так выразиться, созданием Духа Святого. И как творение Духа Святого, оно было абсолютно беспорочным. Единственное тело, которое появилось в нашем мире, без этого печального наследия греха, первородного греха, это было тело Иисуса Христа, абсолютно беспорочное, как и должно было быть у Агнца Божьего, предназначенного для заклания за грехи мира. Ибо только беспорочный ангел, Агнец Божий мог умереть за грехи мира, только беспорочный. Вот об этой же абсолютной непорочности тела Христа говорит и вторая истина, выраженная в словах ангела Гавриила. «Сила Всевышнего осенит тебя». Какой смысл в этих вот словах ангела Гавриила? Смысл глубокий. Сила Всевышнего сотворит чудо воплощения, братья и сестры. Воплощение Христа было чудом, которое сотворено силой Всевышнего. Тело, подобное нашему телу, которое Христос вот получил при своем рождении, сделало Христа сыном человеческим, приняв такой вот образ наш и наше тело, он сделался сыном человеческим. Но воплощение в это тело, подобное нашему телу Бога, сделало Христа Сыном Божьим, то есть Богом во плоти. И поэтому во Христе оказались две природы, человеческая и божественная. Он истинный человек, и он истинный Бог, абсолютный Бог. Братья и сестры, мы с вами находимся в большой глубине божественной истины воплощения. Это глубина, очень большая глубина. воплощение, то есть принятие невидимым Богом нашей видимой человеческой плоти, это самая глубокая, самая большая, самая важная истина всего Евангелия. И как раз теперь, когда мы в преддверии рождественских дней находимся, хочу сказать, как мы по мере нашего духовного возраста различно относились, относимся и будем относиться к этому большому празднику христианской церкви, к празднику Рождества Христова. О себе скажу, братья и сестры, было время, то есть когда я был мальчиком, когда меня Рождество радовало главным образом, потому что на Рождестве елку хорошую устраивают в домах. И я ждал такой елки, украшенной, со свечечками, тогда электрических лампочек не было, свечки горели. Какая была радость для нас, детей. А под елкой-то не только Дед Мороз, но и игрушки. В пансионе немецком, где я свое детство провел, там мы получали за 2 недели приблизительно от нашего воспитателя лист чистой белой бумаги. И каждый должен был написать на этом белом листе бумаги свое пожелание, что он хочет увидеть под елкой рождественской. Я помню, то цветные карандаши просил, то краски и так дальше, дорогие мои, пока был мальчиком. И все это вот находил под ветвями елки, украшенной и горящей этими свечами. Вот было такое отношение к Рождеству, и у вас оно было, братья и сестры, в детстве. Потом, когда мы выросли, когда мы стали посещать собрания, слушать Божье Слово и читать его по домам нашим, тогда, дорогие мои, праздник Рождества для нас уже был несколько более глубокого значения, а именно, Христос на землю пришел, друг детей, друг всех людей, друг больных и бедных, и умирающих, Христос как друг. А еще поглубже, когда мы стали относиться к родившемуся Христу, то перед нами было другое значение рождественского праздника. Пришел Спаситель, который спасет грешников от грехов их. И когда мы уверовали, что Он и нас спас, то радость была особенно глубокой по поводу праздника Рождества Христова. Пришел Спаситель, родился Спаситель. Но, братья и сестры, это еще не вся глубина рождественского праздника. Правда, большинство из нас, вот и здесь присутствующих, Рождество так вот теперь встретит. Уже не сама елка с игрушками будет нас интересовать. Нет, братья и сестры, а вот то, что пришел Христос на нашу землю. Чудный друг всех труждающихся и обремененных. Так мы будем смотреть на праздник. Но это, повторяю, далеко не полное понимание этого великого праздника. А вот как мы должны его встречать, проводить и разуметь, дорогие мои, что в эти дни мы празднуем величайшее событие воплощения Бога в лице Иисуса Христа. Поистине значение праздника возрастает во много раз. Воплощение Бога. Это самая важная истина всего Евангелия. Без воплощения Бога нет и не может быть Евангелия, братья и сестры. Не может быть Евангелия радостной вести, потому что нечему тогда радоваться, если Бог не приходил на нашу землю в нашей человеческой плоти. Христианство, отказавшееся от учения о воплощении, перестает быть христианством. Оно тут же сделается, как только где среди христиан начнется вот отказ от учения о воплощении, христианство тут же сделается солью, потерявшей силу. Долгое время я не мог понять, что Христос хочет сказать, говоря о соли, потерявшей силу. А вот христианство, храня такое название великое и славное, название христианства, но переставшее верить, признавать и проповедовать воплощение во Христе Иисусе Бога, это настоящая соль, потерявшая свою силу. И в христианстве наших дней, слушайте, много этой соли, потерявшей силу, много. Я говорю о так называемом новом богословии, новом богословии. Очень строгими словами предупреждает Евангелие о грехе отрицания воплощения Христа. Прочтем, дорогие, эти слова, строгие слова, во втором послании Иоанна в стихе 10. Вот мы что здесь читаем. «Многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти», то есть Бога, пришедшего во плоти, в лице Иисуса Христа, не исповедующий. «Такой человек есть обольститель и антихрист». Слышите, братья и сестры, как назван человек, который перестал признавать воплощение Бога в лице Иисуса Христа. Обольстителем назван он в Евангелии и антихристом, антихристом. И вот в наше время много таких обольстителей повсюду в мире. Вот в наше время существует церковь, но я ее пишу в кавычках «церковь», которая носит странное название, очень известное по всему миру. Была она у нас и в нашей стране когда-то, и бывал я несколько раз на ее собраниях в Ленинграде, в Петербурге в то время. Она называлась и называется «Христианской наукой». Вот такое название этой церкви. Как сейчас помню, посетители этой церкви, ее члены, принадлежали к самой высшей интеллигенции. Это все были сплошь люди с высокой культурой, то, что называется цвет культуры, сливки, так сказать, общества. Вот я побывал несколько раз на так называемых богослужениях этой церкви, и сейчас только скажу, что, например, говорила эта церковь о Христе. Я только вам одну фразу приведу, и вы поймете, как можно извращать Евангелие. Вот эта церковь, так называемой христианской науки, говорит: «Дева Мария зачала идею Бога и дала этой идее имя Иисус». Братья и сестры, что вы на это скажете, а? Это великое дело воплощения Христа Иисуса. Назвать зачатием идеи, хотя и великой идеи Бога, и этой идеи, безличной какой-то, хотя и красивой идеи, дать имя Иисус, какое извращение драгоценного Евангелия. Но я вам говорю точно, как учила и учит эта церковь. И вот Слово Божие нам очень ясно предвозвестило появление многих проповедников, которые вот так будут отрицать воплощение Бога в лице Иисуса Христа. Но мы не отрицаем воплощение Бога в лице Иисуса Христа. И когда подойдет снова этот благодатный праздник Рождества Христова, то мы уже не только будем радоваться елкам и огонькам, которые будут на ней светить, не только будем радоваться, что Христос как Спаситель в мир пришел, но, дорогие мои, будем еще более глубоко осознавать, в чем радость Рождества, а именно Бог воплотился в нашей плоти и жил на нашей земле и совершал великие дела. И величайшее дело – его смерть на кресте Голгофы, о чем мы будем еще говорить. Но в чем же цель воплощения Бога, то есть пришествия Христа во плоти? В чем цель, дорогие мои? А вот в чем. Показать людям Бога в его основных божественных свойствах. Еще раз повторяю, цель воплощения Христа, пришествие его в наш мир, заключалось в том, чтобы показать людям Бога в его основных божественных свойствах. А какие же свойства Бога мы должны считать основными? Во-первых, абсолютную святость Бога. Вот одно его основное свойство. Затем, абсолютную силу Бога, абсолютное могущество Бога. Это второе качество нашего Всевышнего Господа. И, наконец, абсолютную любовь нашего Бога, абсолютную любовь. Можно было бы о других качествах говорить, но я, не желая слишком отойти и, так сказать, занять много времени, хочу сказать, вот хотя бы эти три основные свойства Бога, святость, затем силу, любовь, пришел явить Иисус Христос на нашей земле. И живя во плоти своей на нашей земле, Он явил Бога во всех этих свойствах. Жизнь Христа была абсолютно чистой и без малейшего пятна и порока. Кто из нас в этом сомневается? Никто, дорогие мои. Солнце и то имеет пятна, как говорит наука. А у Христа не было ни одного пятна. Ни одного. Жизнь Христа была абсолютно полной силы и могущества, которое только один Бог имеет. Христос был полон этой абсолютной силы над всеми стихиями природы, сильнейшей бури по одному только его слову превращались в полнейшую тишину. А его власть, братья и сестры, над всеми болезнями, буквально над всеми болезнями нашего мира, и даже над смертью, да еще такой, как смерть Лазаря, уже разлагавшегося в могиле, власть Христа даже над такой смертью, разве не является ярким свидетельством о его божественном всемогуществе? Его любовь Христова, была безгранична, и он являл ее на каждом шагу, дорогие мои, на каждом шагу своей жизни. Но ярче всего сияла его безграничная любовь на кресте Голгофы, когда он умирал за грехи всего человечества, за твои, брат, сестра, и за мои грехи там на кресте Голгофы. Вот Христос, обладая этими основными свойствами Бога, да и другими свойствами нашего Господа, будучи истинным Богом, мог говорить людям: видевший меня, видел Отца. Видевший меня, видел Отца. Именно к воплощенному Христу относятся слова Писания в послании к евреям в первой главе, в первом стихе. Будем внимательно слушать, что в этом месте сказано. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Вот Мы ценим Божье Слово, которое сокрыто в Писании, но одни слова там были Богом сказаны к нам людям через пророков, которых имена нам знакомы. А другие слова, слова последние, слова Нового Завета, это слова, которые Бог уже нам сказал, не через человеков-пророков, а через воплотившегося Сына Божьего Иисуса Христа. Новый Завет – это слово, данное нам через вот Господа нашего Иисуса Христа, как воплощенного Бога. Воплощение Христа, братья и сестры, как я сказал, великое дело Христа. Но теперь прошу вашего внимания, без креста Голгофы воплощение, без креста Голгофы имело бы только половинчатое значение. Почему? Потому что, конечно, было бы для всего человечества всегда отрадным событием, что Бог был светлым гостем на нашей земле, гостем неба. И вот явил Бога в этих основных его свойствах. Провел 33 года на нашей земле. И мы бы с вами могли с радостью говорить, да, Бог был на нашей земле, показал себя людям, и теперь мы имеем представление о Боге благодаря Иисусу Христу. Но это было бы только наполовину радостью для нас. Почему? Да потому что через воплощение Бог приблизился бы к нам, да, и был среди нас, людей на нашей земле. А мы бы с вами все равно оставались бы без Бога. Да почему же это так? А потому что сказано, что общего у света со тьмою? Бог, пришедший на землю в лице Иисуса Христа, пришел как свет миру, как свет для всего человечества. Очень хорошо. Но люди во грехах своих возлюбили больше тьму, и им этот свет оказался ненужным, они от него отказались, как это мы читаем в Евангелии от Иоанна в первой главе. Свет Христа оказался ненужным. Многие закрывались от этого света. Как закрывается больной ребенок корью, или его закрывают от малейшего луча солнца, потому что глаза этого больного мальчика или девочки не выносят никакого света. Да и тот, кто болеет глазами, воспалением слизистых оболочек глаз, он бежит от света, он занавешивает окно, чтобы только свет не попал ему на глаза и не причинил раздражения. Так люди, когда этот свет пришел в наш мир, когда воплотился Бог в лице Иисуса Христа, и как свет миру ходил по нашей земле, люди многие, как первосвященники, священники, книжники, фарисеи, закрывали свои глаза от этого света. Они возненавидели даже этот свет. Так вот видите, что общего света со тьмою? Люди, которые находились в своих грехах, от этого света, явленного воплощенным Богом на нашей земле, бежали. Вот. Нужно было, чтобы люди, которым Бог пришел, как вестник неба, как пророк неба, как друг с неба, чтобы люди увидели другую сторону этого пришедшего на нашу землю Бога. А какую сторону? Бога как Спасителя, который нашу вину искупил. И вот это черное пятно смыл единственным средством, повторяю, что я уже сказал, единственным средством, который удаляет эти пятна греха, драгоценной кровью Своею. Воплощение одно только, приход Бога на нашу землю в лице Христа. Без пролития Христом крови на Голгофе не дало бы грешнику искупления его вины пред Богом, не дало бы грешникам прощения грехов, не дало бы грешникам права на общение с Богом, который даже и приблизился к людям путем своего воплощения и жил на нашей земле, дорогие мои, и даже в дома бы наши мог заходить, но если наше сердце во грехе и пороке, мы с ним не могли и не имели права иметь тесного общения. Ибо, повторяю, что общего у света со тьмою, с греховной тьмою? Вот почему, дорогие мои, искуплению нашей вины предшествовало воплощение. Без воплощения Христос не мог бы умереть. Без воплощения, без принятия нашей плоти на себя, Христос не мог бы пролить драгоценную кровь, которая единственным средством должна была быть очищать грешников от всякого греха. Воплощение нужно было, и поэтому воплощение является фундаментом Евангелия, братья и сестры, фундаментом всей нашей радости, всего нашего счастья и блаженства, фундаментом нашего вечного спасения. Слава Господу, что Он это дело воплощения совершил. Слава Ему за то, что Он дело сотворения видимого и невидимого мира совершил, к радости ангелов и к радости всех нас, человеков, живущих среди всех этих чудес и красот, этих миров, Христом созданных. Но еще большая слава пусть Ему изливается из наших сердец за то, что Он воплотился, принял нашу плоть, жил на нашей земле, явил нам Бога во всех этих чудесных Его божественных свойствах. А еще более углубляет нашу радость, что Он умер, воплотившись за грехи и преступления наши. И таким образом дал нам право каждый день с утра до вечера и с вечера до утра иметь с Ним самое живое и тесное общение, что так сладостно для всех, кто любит Господа Иисуса Христа. Слава Ему за сегодняшнее слово. Аминь.